получили следующий результат. Здесь вы видите графики сравнения алгоритмов кластеризации того, которое мы используем с модификацией, показан черным. Ну и на самом деле наиболее распространенным алгоритмом это матлабовский ко средних. У него есть разные параметры, но когда мы имеем обучение на малой выборке, результат получается более точным, однако там немножко хуже по времени. Ну и можно видеть, что на больших объемах скорость у нас значительно в лучшую сторону отличается от MATLAB, и также показана аппроксимация вот кривой, о которой я говорил в оценке. Ну, визуализация данных у нас достаточно стандартная. Мы строим объекты с их связями. Здесь вот выгружены статьи по трем классам. Это Украина, НАТО и БРИКС были рубрики, соответственно, с основными ключевыми объектами в этих статьях. Видно, что они действительно там в двумерной плоскости объединяются и находятся рядом друг с другом. Это визуализация на картах и визуализация на таймлайнах. Стандартный достаточно набор. Общий список тех инструментов, которые мы разрабатываем, представлен на следующем слайде. Собственно, о кластеризации и классификации я немножко рассказал, так же, как о морфосинтаксическом анализе. Полнотекстовый поиск не представляет из себя чего-то уникального. Это фактически поиск тех имен собственных и просто слов, которые содержатся в люцене. Да, также мы занимаемся оценкой тональности. Я думаю, что это тема для отдельной презентации, так же, как и анализ временных рядов, который мы делаем. Поиск фактов – это тоже перспективное направление, которым мы занимаемся, пытаясь в ходе текстового анализа выявить некоторые шаблоны событий, например, там о том, что кто-то заключил сделку, съездил на встречу и так далее. Таким образом, получается фактологический поиск. В ходе наших исследований мы используем онтологии, которые вы уже видели, они построены на основе, собственно говоря, DBpedia. И для хранения и обработки больших объемов в основном используется Hadoop. Для фактологии мы планируем использовать оракловый сторидж. Все это интегрировано и увязано в единую систему, которая работает, в принципе, ей можно пользоваться. Самый интересный вопрос – это вопрос использования всегда. Вот буквально где-то месяц назад мы начали делать ресурс. Его адрес вы видите в самом вершине слайда. Он сейчас не работает, не надо на него заходить. Мы где-то в течение ближайших полутора месяцев закончим демо-версию. И, соответственно, в январе следующего года у нас будет закрыто тестирование. Ну, а желающие в нем поучаствовать могут написать по данному адресу или по моему адресу, который будет на следующем слайде. Собственно, что предлагаться будет в базовом наборе, который будет открытый, бесплатный и всем доступный. Это те методы нормализации текстов, о которых мы говорили с выявлением имен собственных. Это выгрузка и какое-то там ранжирование и фильтрации текстов, которые мы собираем из открытых источников, то, что вы помните, там на первых слайдах было, в том числе из LiveJournal. Это полнотекстовый поиск по данным коллекциям и, соответственно, рубрикация и кластеризация. Ну, собственно говоря, я сейчас постарался достаточно коротко рассказать о основных технологиях, которые мы используем и пытаемся развивать. И буду рад с любым вопросом о более подробном их устройстве, с удовольствием отвечу, а также об обсуждении того, где их можно было бы использовать в вашей работе.
Я не понял, когда вы визуализируете, там был граф, дуги помечены?
Нет, это сейчас иерархическая структура на дугах показана. То есть связи между объектами мы сейчас
типа
не строим.
Портов. Дуга это типа портов. Или из.
Ну, скорее это да, из вложено.
Из. Понятно. Второй вопрос. Вы говорите, что вы используете Википедию. Ну, DBpedia, да?
Да.
Значит, вы выкачиваете ее и делаете свой газетер или вы в динамике обращаетесь к ней?
Ну, на самом деле, сейчас мы пользуемся дампом, он выкладывается ежемесячно, и это проще, чем выискивать обновления на ней и делать синхронизацию.
Ну, то есть вы на свою сторону?
Да, у нас есть дамп.
И представляете его в виде RDF или как?
Нет, он просто в реляционной базе сидит и там помещается.
А верно ли, что вы сексуали ваши, например, по данным, чтобы понять не собственного, так расширительно, как вы хотите? То есть это, грубо говоря, концепт дивиденда, а не то, что там люди, организации и так далее. Связанный с этим вопрос, типизируете ли вы их? То есть, например, этот человек, вот этот продукт, что-то еще.
Вот это вот, да?
Да. А и последний вопрос у меня связан с этим. Что вы используете для оптимизации временных
рядов и карт? Да, это правильный вопрос. Значит, то, что касается имен собственных, то действительно мы здесь опираемся просто на существование или отсутствие статьи, но при этом по всем ключевым объектам, о которых мы там можем искать, если они хоть как-то фигурируют в нашей социальной политической жизни, как правило, эти статьи есть. Там есть еще алгоритмы, просто которые по каким-то регулярным простым правилам их собирают, но мне кажется, что это не так интересно. Что же касается их типизации, то она содержится в самой ДБПедии, то есть есть набор классов фиксированный, то есть именно онтологически размеченный, к которому сущность, соответствующая статье, может принадлежать. Ну, иногда это можно видеть на самой Википедии, вы там вот справа видите коробочку, где написано, что это город, у него есть там год основания и так далее, или что этот человек, он там занимает такую-то должность. Я не знаю, если здесь есть интернет, то я могу зайти на какую-нибудь страницу Википедии и просто показать это наглядно. Можно попробовать? Сейчас главное, чтобы ничего не рухнуло.
F-мера у вас считается по стандартной форме?
Смотря для какой задачи. Если это классификация, то да, там не нужно никаких изысков. Это, она практически...
Вы считаете и точность, и полноту?
Да, конечно.
И коэффициент бета у вас
0,5? Единица же.
Ну, формула 2PR.
Да, 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 конечно. Если говорить о F-мере для кластерного анализа, то мы в явном виде задаем алгоритм количества кластеров, на которые нужно разбить. Дальше выискивается кластер, наиболее похожий на соответствующую тестовую выборку, и для него уже считается F-мера, после чего считается взвешенная F-мера для всего результата. Ну, то есть, немножко по-другому, но более-менее честно. Кстати, к вопросу о оценке, у нас за время нашей работы были построены коллекции именно для русского языка, что, в принципе, является не очень распространенным материалом, и мы бы не стали их делать, если бы их не было в открытом доступе. И, опять же, мы готовы ими делиться, чтобы эта область развивалась, и как бы, в ней было больше сильных, хороших решений. Аналогично это вопрос там, коммуникации со мной. Отвечая на вопрос про визуализацию, раз у нас не получится выйти в интернет, то приложение, которое у нас сейчас есть и фигурирует, оно работает в виде толстого клиента и, соответственно, отрисовывает все дотнетовскими библиотеками. Конкретно вот для временных рядов там использовался, не помню что, для рисования объектов использовался граф Sharp, для рисования временных рядов тоже какая-то там стандартная штука с диаграммами. Карта – это вот гугловый движок.
Вопрос еще. Вот, значит, первый вопрос по части обработки входящих материалов, которые мы загружаем, то, что очистка производится с помощью специального парсера. Поподробнее, какие вы можете выделять атрибуты из загружаемых данных и каким образом?
Ну, смотрите, если говорить о именно вот, обработке СМИ, вот, например, вас она интересует, да, то, во-первых, вся она сейчас построена в основном на RSS-ках, то есть у нас там есть крауль, в который сайт обходит, если нужно, но мы им практически не пользуемся, потому что вот это вот все, это, собственно, RSS-каналы. Значит, приходит сообщение о том, что там что-то новое появилось, мы идем по ссылке, беря из вот этого вот атомовского формата дату, заголовок и что-то там еще, по-моему, есть, ну, собственно, и ссылку, да, а она уже попадает сразу в хранилище. Дальше на самой странице мы берем полностью HTML, поэтому если сайт какой-нибудь навороченный на флеше, на там пятом HTML или в неправильной кодировке, такие тоже существуют, то, естественно, все разваливается. Ну и здесь дальше идет два подхода. Если сайт является очень крупным и интенсивным контент-провайдером, то для того, чтобы получать из него хорошие чистые данные, проще написать парсер. У нас там есть полуавтоматизированная библиотека, которая делает, там просто надо несколько тегов заполнить, достаточно быстро получается. Если с этим все-таки возиться неохота, то у нас есть тоже интересное средство, там, в котором размечается 10 страниц с объяснением, откуда что нужно выдрать, а дальше, соответственно, работает алгоритм там, обучаемый. Ну, он построен на вытаскивании текста из HTML страниц и небольшом там дереве решений. Как правило, вот, там всегда почти работает эвристика о том, что тело статьи самое большое на странице, и большинство, собственно, контент-провайдеров не разбивают теги, поэтому он легко достаточно вытаскивается. Иногда эта эвристика не работает, и там приходится выкручиваться уже статистикой, но все равно там результат достаточно хороший.
Вот. Это ваше решение будущего.
Ну, там библиотека для выдирания текста из HTML используется, BoilerPipe она называется, она тоже там стандартная, люди, которые этим занимаются, ее знают. А дальше на всю остальную обвязку над ней мы уже сами писали. Ну и, собственно говоря, да, касательно всех этих средств, кроме того, что я упоминал по ходу повествования, это все собственные разработки, мы сидели и делали сами. То есть здесь нету каких-то там чужих решений или open source. То есть это могут быть какие-то библиотеки, там, стандартные достаточно, но не чужое решение.
И тоже касается инвестиций, да? То есть инвестиций тоже, по сути, вся смотрится на
русском. Да, да, да. Для английского и китайского языка, то, что мы сейчас прикручивали, мы, конечно, уже не стали писать все сами, использовали стандартные средства. Для английского языка это был Lemmatizer, а для китайского, извините, не помню, сейчас могу на почту написать, если нужно. Там хорошая библиотека, в ней уже 15 языков засунуто, и она, в принципе, нас устраивает. Ну, почти устраивает, с поправкой на скорость, медленно работает.
Связаться вся через VPN.
Да. Ну, в принципе, потенциально можно прикрутить какой-нибудь цикловский любой ресурс, да, но нам пока что это было не нужно.
А вот еще подробно, еще была упомянута некая модель концепта.
Ну, можно считать концептом, вот, например, кривой рог из этой картинки.
То есть,
да, это фактически словосочетание, которое присутствует в нашем онтологии семантической. Ну, на самом деле, во-первых, это структура категории самой Дебопедии, которая присутствует. Ну и во-вторых, если добираться до конкретных имплементаций этих решений, мы же это все тоже там не на энтузиазме делаем, то, как правило, сводится к тому, что для предметной области нужно построить свою собственную онтологию, там, практически для любой. А на это надо потратить достаточно большое количество усилий. Я сейчас не стал этот вопрос освещать там презентации вообще никак, но по сути, как правило, там любой проект начинается с того, что берется и проектируется онтология там, в протеже или в нашем собственном средстве, которое у нас, кстати, тоже есть, я могу как-нибудь о нем рассказать, после чего она наполняется в том числе во многом при помощи ресурсов Дебопедии, потому что там уже безумное количество размеченной информации содержится, и можно очень сильно сэкономить на аннотаторах. Ну а дальше, я не знаю, если это не семантика, то что еще? Ну, вот это. Сейчас, секунду. Здесь. Да. Ну вот, собственно говоря, блок-схема алгоритма, как это делается при помощи метода леска, но это уже там прошлогоднее решение, мы сейчас используем немножко другой алгоритм. Я могу... Содержательно идем по нашему тексту. Соответственно, у нас есть три уровня контекста. Это близкий контекст, четыре слова вокруг данного слова, контекст абзаца, рубрика абзаца и контекст вообще всего документа, тоже его рубрика. Значит, идя по вот этому малому контексту, выбираем то слово, вокруг которого нет многозначных или меньше всего многозначных, разрешаем его путем сравнения со словарной статьей, которая у нас есть из антологии. Ну, собственно, это делается как раз методом Леска, если вы его знаете. Он простой, как 3 копейки, сравните 2 термвектора. И поэтому и работает плохо, кстати. Вот. Дальше при этом учитываются дополнительные веса, если категория ДБПедия, в которой существует этот термин, совпадает с категорией, в которой существует абзац, то вес повышается. Ну, вот, собственно, процесс взвешивания. Потом выбирается наибольший по весу. Ну, я могу честно сказать, что вот на основании метода Леска для многозначных слов, только для многозначных, да, там качество разрешения составляет примерно, сейчас скажу, 38%. У нас сейчас есть другой алгоритм, у него уже чуть получше, в районе там 56%, но вы понимаете, что это не очень много. При этом, что такое там 56 и вот 38? Как правило, каждое слово, которое там является многозначным, у него, ну, где-то там от 2 до 8 значений, ближе к 4-5 где-то в среднем. То есть это не 50 на 50, а все-таки какой-то осмысленный выбор. И вот в соответствии с нашими экспериментами, для, например, кластерного анализа вот этих чисел, где-то в районе 40% лежит уровень, с которым надо разрешать многозначность, чтобы это оказало положительный эффект на дальнейший анализ, будь то вот кластеризация или классификация.
Это, наверное, потому что вы многозначность разрешаете сразу пакеты публикаций BBC. И с такими много людей, которые в общем случаются, очень сильно различаются.
Да.
Очень вполне придумать, чтобы, например, накапливать для объектов какие-то портреты, которые поступают в ходе сбора источников информации, которые характеризуют новостное терминологическое поле, а потом вот эти ваши три контекста сравнивать с этим накапливанием поля.
Ну, это хорошая очень рекомендация, я с ней полностью согласен.
Просто я думаю, что вот эти 0.38 у вас из-за этого и существуют.
Да, 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 вы правы.
Очень статичная информация, там написано Гордон Браун, премьер-министр, родился и так далее. Вам в новости проходит сообщение о встрече Путина с Гордоном Брауном, и в общем случае, конечно, ничего близко нет к терминам, которые встречаются в ДБПедии.
Ну, я, если можно, там немножко подкорректирую вашу интерпретацию, там проблема немножко в другом. Если помните, я там упоминал слово «ряд», да? Вот в Википедии, если посмотреть определение, то там написано, что это некоторая математически упорядоченная последовательность объектов, состоящих, там, трам-пам-пам-пам-пам. Как бы охотный ряд никакого отношения к этому определению не имеет. То есть здесь проблема скорее в жанре и сложении материала в самой энциклопедии. Они иногда слишком энциклопедичны и далеки от практики. А что же касается вот вопросов обновляемости, то, ну, вот если я не ошибаюсь, у нас Владимир Владимирович, когда президентом стал, там буквально через 3 дня обновилась статья, и Википедия его поздравила. То есть мне кажется, что здесь это эта проблема меньше.
А если, это хорошо, если он там один, а если там трое?
Вы имеете в виду Владимира Владимировича?
Например.
Ну, президент-то один. Наверное.
Если вас, вы получаете информацию из BBC, у вас приходят в потоке сообщений словосочетание, которое по вашим словарям распознается как имя собственное и относится к человеку.
Да.
Вот этих людей в Википедии 3, 3. У них одинаковое имя, одинаковая фамилия. Вы пытаетесь сформировать портрет по 3 контекстам вокруг новости BBC и сравнить его с портретом каждого из 2 человек, и у вас вываливается вот этот 0.38, потому что вам хорошо бы не с этим сравнивать.
Но вы знаете, здесь реальная проблема бывает не с там прямо Владимиром Владимировичем Путиным, а иногда, когда там идет перефраза. То есть у вас там Владимир Владимирович, непонятно, Маяковский это или Путин, собственно говоря, да. А вот тут путаница идет, но в принципе, да, то, о чем вы говорите, это правда, но здесь тоже есть маленькая хитрость, которую можно использовать. Там есть интересная статистическая замерка, что у нас, собственно говоря, половина всех объектов, которые встречаются в тексте, они в нем встречаются там два и более раз. Там, ну, почти нормальное распределение получается. Соответственно, если у вас Владимир Владимирович Путин, как Владимир Владимирович Путин, президент России, в одном контексте где-то в документе встретился, то и дальше вы встретили Владимира Владимировича, не знаете, кто это, то, скорее всего, это будет Путин. Это так вот, алгоритм. Тем не менее, я полностью согласен с тем, что вы говорите, когда они вот абсолютно полностью идентичны, совпадают, это очень тяжелый случай, вообще непонятно, что с ним делать. Но, как бы, я бы ответил здесь так, что мы пытаемся много чего успеть, и иногда из-за этого жертвуем отдельными какими-то качествами. Да, пожалуйста.
Правильно я понял, что вы вот эти данные получили, эти метрики получили по Википедии? Вы взяли коллекции статей, выключили оттуда,
да,
и кластеризовали.
Да.
Вот, вместе с тем, в качестве главной задачи вы решаете вопрос кластеризации новостного потока. Напрашивается вопрос, да, что у вас с этим стоит, как дело?
Смотрите, я понял. Значит, ну это просто один из слайдов, я когда готовился к показу.
Можете сказать без слайдов? Использовали ли вы какие-то...
При обработке и оценке на реальных данных, да, более, там, ну то есть, как бы близких к реальной жизни, и в частности новостных источниках, о которых вы говорите, F-мера по качеству в среднем падает где-то от 10 до 20%. При этом, если использовать, опять же, концептуальную модель, то падает она все-таки меньше. Что мы делаем, было, что на благо. 0,65 было на лентовской коллекции.
А как вы с ней обращаетесь, с лентовской коллекцией?
У ленты у самой есть рубрики.
Это на Рамипе или как?
Нет, это наши собственные.
Но насколько
игры.
Она велика, ваша коллекция, что вы с ней?
Вы на самом деле сами делали аннотатор мне разметку для того, чтобы потом.
Да, я могу рассказать процедуру аннотации. Она делалась в соответствии с, ну, не рамиповскими, скорее диалоговскими правилами. То есть у нас было три аннотатора, каждый из них раскладывал материалы по кластерам, которые он считал релевантными. Дальше мы взяли пересечение этих кластеров и выкинули то, что у них получилось разное, потому что если человек раскладывает по-разному, то глупо это требовать от машины. И вот уже на этой коллекции, в ней 2700 с чем-то документов, у нас получилось по 12 примерно кластерам, уже делали оценку нашего кластеризатора. Результат, который получился, где-то в районе 0,63-0,7% в зависимости от там настроек и еще чего-то.
А брали вы какие-нибудь общепризнанные коллекции?
А есть общепризнанные коллекции на русском языке?
Вы, например, на английском.
Ну, просто нас больше интересовал русский язык, и средства, которые мы разрабатывали для русского языка, в том числе и с синтаксическими какими-то игрушками, с разрешением многозначности. Нет, на английских коллекциях мы сейчас не делали тестирование.
То, что в Рамипе.
Я помню, что я подписался, эти коллекции получил, но, наверное, просто руки не дошли, да.
Скажите, пожалуйста, вы говорили, что вот этот семинар очень хорошая возможность для того, чтобы создать следующий импульс развития этой области. А в этом вы продукт произвели, а в этой области, кому вы знаете, кто, что за компания лидеры, какие
вы. Ну, вы знаете, это какой-то просто вопрос из собеседования. Он немного, по-моему, некорректен.
Вы знаете какие-нибудь продукты, которые аналогичны по функционалу вашему?
Да, конечно.
Как это? Можете сказать, чем они хуже?
Вас больше интересуют вопросы информационно-аналитической деятельности или обработки текстов? Лавотки текстов, я думаю, что лидером совершенно однозначно является эйбисская технология Компрена, но при этом у нее есть ряд недостатков. Во-первых, это стоимость высокая, которая, вообще говоря, не каждая организация потянет. Во-вторых, очень низкая скорость работы, которая была там объективно замечена. Это в районе 30 килобайт в минуту скорость обработки чистого текста. А также, если вас интересуют еще существующие решения, то открытый всем известный это AUT, а вообще как бы текстовым анализом много кто занимается. Есть решение у iTech, есть решение у AST, есть решение Трановские, прежде всего, это Институт проблем передачи информации, который ETAP делает, мы с ними сотрудничаем. Есть, собственно, ИПУ и ИСАРАН, которые тоже делают отдельные компоненты, и мы тоже знаем, как они работают. Мы не стали предлагать что-то, что хуже бы злая.
Пожалуйста,
вот
для
статистически, к сожалению, я, насколько знаю, единственный, кто применяет лингвистический подход, это как раз Эпиран с этапом. То есть у них там есть сложная онтология с кучей объектов, с управлением там, глаголов, кто чего как делает, и там можно уже пытаться вытаскивать именно вот лингвистические объекты. Это очень интересная работа, но вот там, она в другом месте. Да, это, собственно говоря, набор ключевых слов, встреченных в соответствующих синтаксических конструкциях, в синтаксическом дереве, в котором вот это ключевое слово, оно там берется из какого-то множества, которое мы там статистически устойчивым считаем. А сентимент, я про него сейчас как раз не хотел рассказывать, потому что я не считаю, что у нас там очень хороший результат на текущий момент есть. Он делается там по словарям, но, как мы знаем, всегда для предметной области нужно очень хорошо эти словари профилировать, чтобы получить хоть какой-нибудь прирост качества. И я вот подумал, что я вряд ли смогу аудиторию там сильно заинтересовать стандартным подходом.
А вы какие-то используете платформы, существующие?
Мы знаем о том, что они есть, но использовали для аннотирования как-то. И именно вот компоненты, которые подключаются и делают анализы, нет. Хотя я знаю, что есть русская морфология для гейта, и, насколько я помню, там есть в том числе развитие в области сентимента.
А вот еще последний вопрос. Вы можете мне отвечать, потому что я знаю, что вы можете неоднозначно быть прокрутить. Я скажу, почему я спрашиваю, потому что я очень нравится, что вы рассказываете на самом деле.
Спасибо.
Это такое честное ваше решение, мне очень интересно, какой размер компанды. Вот если вам кажется, что он какой-то маркетинговый, то можете не отвечать. Сколько людей справились с тем, что вы делали?
Считая меня, 4 человека, а мы вот находимся в состоянии расширения.
Это вот все вместе пришло, да? И вообще, организация, хранение, все.
Да. Да. Ну, вообще, мы довольно долго уже это делаем. Где-то 2,5 года.
На самом деле, на таком вот уровне.
Возможно.
Компания, которая работает на рынке.
Коллеги, может быть, есть какие-то выступления уже можно были развернутые, рекомендации, пожелания докладчику?
Можно еще вопрос?
Конечно.
Вы говорили, что вот этот семантический анализ добился какой-то вашей производительности. Можете подробнее?
Не могу, пока статья не вышла. Ну, если хотите, как бы могу, если напишите на почту, там обсуждать. Вы тоже этим занимаетесь? Ну, тогда давайте в коридорчике поговорим.
А у вас статья описана разрешение неоднозначности синтаксической?
Нет, не написано пока что. Но здесь как бы в чем причина? Как я говорил, мы вот до недавних пор пользовались достаточно стандартными средствами. То есть вот алгоритм Леска — это вот просто первое, что в голову приходит, когда начинаешь этой областью заниматься. Да, он практически во всех книжках, статьях, учебниках есть. И там как бы использовали его, несмотря на то, что да, мы знаем, что есть, например, очень там интересная разработка Института системного программирования, которая там по-другому немножко это делает, и с нашей точки зрения там тоже эффективно. Вот. Но как бы то ни было, мы его сделали, искали, как его улучшить, сейчас нашли, и опять же это делается на основе Википедии, на основе ее системы категорий. Я думаю, что когда там реализуем, тоже напишем. Есть статья про кластеризацию, если интересуетесь.
Синтаксический анализ вы провели авторский или свой делали?
Там частичный синтаксический анализ, то есть мы не ставим цель построить дерево всего предложения, тем более, что это как бы не всегда получается, и вообще говоря, вычислительная сложность там по разным оценкам где-то n в пятой степени от количества слов в тексте. И, соответственно, у нас не было задачи прям целиком это дерево отстроить. Тем более, что есть очень сложный случай, типа там каких-нибудь эллипсисов, которые вообще мало кто умеет обрабатывать, и дальнего гнездования, которое тоже там всегда очень сильно замедляет работу. А нам нужно было, поскольку данных много, обрабатывать быстро. И поэтому мы пытались сделать синтаксический анализ на основании машинного обучения по правилам русского языка, так как мы их видим, их там было где-то в районе, по-моему, 60 штук примерно, да. И мы это делали в пределах одного сегмента, то есть конструкции предложения обособлены запятыми. Соответственно, если у нас там что-то уезжает далеко, то уже ну, есть какой-то исключительный случай, когда мы туда ходим, но в общем случае это вот такой достаточно маленький кусочек, который полностью покрывается вот этими правилами. Такое решение. Ну, вы знаете, безусловно, оно там не является качественным и очень сильным с точки зрения именно вот синтаксического анализа, но нам ведь не его нужно было решить. Это был просто один из способов разрешения многозначности, который ну, большинство да, исследований почему-то
Путину
забывают посмотреть.
Путину, и Путину показали Путину. Раз уж по Путину пошли.
Ну, насколько я понимаю, Путин женского рода, Путин мужского. Если там глагол, который управляет этим существительным, будет правильно там поставлен, то есть, грубо говоря, я поехал в там Путину. Ну, я не знаю, кстати, Путин это что такое, если не секрет.
Не, ну у вас же заглавные.
В одном падеже стоят два слова и по Википедии.
Я понял. Нет, вы мне не поняли. Я имел в виду, что мы можем отталкиваться от того, какие слова, там, грубо говоря, есть в контексте этого слова именно вот с точки зрения морфологических характеристик. Например, у нас есть красивый Путин, но красивая Путина, насколько я понимаю, Путин женского рода.
Это понятно.
И если но мы нашли там прилагательное...
Здесь нет прилагательного и нехорошего Путина, ни...
Ну а если у вас контекст состоит из одного слова, то вы как человек можете отличить?
Вот я и говорю, что если вы работаете с синтаксическим анализом, то вообще говоря, если вы, например, используете поддержанные грамматики Филмора, то вы бы эту неоднозначность разрешили. Если вы просто синтаксически, вы получаете два дерева, правильно?
Ну, там как бы оно не соберется, если у нас есть все-таки хоть какие-то слова вокруг.
У вас в одном предложении два слова Путин, у которого имеется
ну,
два значения.
Скажите предложение. Сможете пример привести?
Один человек, другой действует.
Ну вот
да?
А прямо пример предложения.
Вот я сказал, Путину показали Путину.
А, все, понял. Угу.
И Путину показали Путину.
Ну, а человек-то разберется?
Так заглавное или строчное?
Это вот примерно как косой, косой косил косу.
Человек
здесь человек.
Он никогда не скажет, что Путину показали Путина.
Так, ну, правильно, потому что у нас есть глагол «показали», который управляет обоими существительными. И дерево у нас соберется только в том случае, если одно из них мужского рода, а другое женского.
Один.
А там второй не построится.
Вообще говоря, синтаксических деревьев два.
Нет,
и там... оба, вообще говоря, семантически верны.
А, все, я вас понял. Вы имеете в виду, что... Нет, все равно построится второе дерево.
коллеги, может, еще у кого-то какие-то вопросы есть?
Мы можем с вами потом нарисовать, и вы смотрите.
А вот еще было упомянуто, установка межязыковых связей. Она используется для получения качества тестового анализа мультиязычного корпуса?
Нет, это просто попытка построить единое пространство, в котором существует и train, и поезд, и der Trach, как на немецкий. Потому что мы можем обрабатывать сразу языковую коллекцию и смотреть, например, вот там, грубо говоря, эта тема так-то представлена в там, российских СМИ, а вот так-то в, соответственно, там, немецких, например. Да, и при этом мы работаем в одном пространстве вот этих объектов. Мы знаем, что вот это вот Путин как объект, опять мы о нем, да, ну ладно, что делать. И вот так вот его там обзывают немцы, а вот так вот его обзывают наши СМИ. И мы понимаем, грубо говоря, что ага, вот это вот класс про то, как он поехал там на какой-нибудь саммит. И у нас, соответственно, вот в этом большом потоке информации документы из разных языков в этот класс попадают. Ну, собственно, межязыковой информационный поиск по определению.
А можно подробнее немножко про конечный продукт? Потому что, ну, классификация, кластеризация, понятно, что это такое, но вот ваш продукт, что будет позволять делать?
Ну,
что
собственно, я думаю, что
задачу он решает для пользователя.
Мы говорим, опять же, вот это хороший вопрос задан. Мы говорим о каком пользователе сейчас? О некоторой там организации или о физическом лице?
Ну вот как вы это, на кого вы ориентируетесь, я
не знаю. Я вижу применение этого продукта какими-то конечными пользователями, физическими лицами, которым нужно решить их аналитические задачи и, соответственно, там, выполнить исследовательскую работу, получить по ней грант. И здесь мы вполне можем найти общий язык. А для того, чтобы понять, как это работает, у нас есть, собственно говоря, будет некоторая там система базовых компонентов, которые мы выкладываем в открытый доступ. И, безусловно, у нас есть там некоторое решение для корпоративного сектора, в котором все эти средства, построенные в сервис-ориентированной архитектуре, обращаются к хранилищу и там как бы работают. Дальше какие кирпичи из вот этой вот платформы вам нужны, те, о тех и говорим.
Ну вот классификация и кластеризация, какой юзкейс?
Ну, она, во-первых, бесполезным без морфосинтаксического анализа сама по себе, скорее всего, будет. Хотя, если хотите, можете к ней другой движок прикрутить. И надо подумать, где все это дело хранить, хотя, опять же, здесь можно обсуждать. Но мне кажется, что это вопрос уже, опять же, какой-то персональной беседы. Если у вас есть задача, то можно ее обсудить и посмотреть, как она раскладывается на эти компоненты.
Скажите, а вот для синтаксического анализа это качество оценки?
Да, но еще раз, как бы, здесь не совсем корректно сравнивать его с диалоговскими коллекциями, потому что у нас не строится дерево целиком, а там именно идет оценка точности по связям, если я не ошибаюсь, да. И числа я сейчас, если честно, не помню. К сожалению, могу отдельно написать. Сейчас. Ну, собственно говоря, если брать связи в сегментах, то мы наше решение сравнивали как раз с этапом и аутом, и у этих средств на этих коллекциях получался у этапа результат точности по связям в районе 83%, а у аута существенно ниже из-за того, что они там какие-то случаи не обрабатывают, где-то в районе 16%. У нас было где-то в районе, по-моему, 40 с чем-то.
С этапом каким? Вторым,
третьим?
Третьим. Их много.
Третий.
Скажите, пожалуйста, вот если применение этого комплекса, насколько я могу судить, я просто вот примерно представляю потребность и ваших этот степ информационных ресурсов наталкивает на мысль, что это какая-то систематизация новостных сообщений и целенаправленная доставка в область интересов пользователей или банков новостей, правильно?
Ну, у нас на самом деле есть ряд именно там каких-то уже аналитических вещей, которые полезны для пользователя. Ну, например, вот мы сейчас активно продвигаемся в области поиска событий и там их предсказания. Но в общем случае, да, то, что показывается сейчас, оно направлено в первую очередь.
У меня вопрос просто в этой связи. Вот 99% заказчиков задают один и тот же вопрос, когда вы приходите с похожим решением. Какую бы развитую онтологию она не использовала, которая влияет заурсовыми фильтрами, они говорят, для нас очень важно получить информацию вовремя. И когда возникает новый информационный повод, у вас нет в этот момент среди Википедии, Википедии, нигде. Надежда Толоконникова появляется, ее никто не знает, какой статьи нет, на нее вал идет новостных сообщений, и очень хорошо бы их вокруг этой персоны систематизировать и выдать решение, потому что они какие-то действия все приняли. Вот у меня вопрос на самом деле очень лояльный. Задумывались ли мы над способом решения такого рода проблемы? И если не задумывались, тогда это просто рекомендация, что вы как-то должны эту проблему разрешить у себя.
Ну, безусловно, эта проблема разрешима, потому что как только у нас есть упоминаемость какого-то объекта статистически значимой в большом количестве сообщений, а он на словаре отсутствует, ну, это просто вопрос обработки вот данной ситуации. Нет, мы сейчас это не делали. Мы на уровне там подходов представляем, как это можно было бы сделать. Собственно говоря, это вопрос статистики и сигнализации пользователя о том, что появился новый объект, проверь его. Или если там прошло достаточно времени, и он появился в дампе, то и автоматическая проверка. Нет, мы это сейчас не делали, и вопрос, ну, прежде всего в том, что мы делали все остальное.
Второй такой большой вопрос мышления, рекомендация. Вот задумывались ли вы над утилизацией мошенников? Потому что для заказчиков гораздо важнее часов, гораздо важнее объектов, которые мы теряем. Какие-то отношения, например, встречи, договоры, сделки какие-то, уволения, назначения и так далее. То есть все то, что может быть выражено многообразием слов, словосочетаний, то, чего совершенно точно нет в Википедии, но которые существенно повысят качество ваших аналитических продуктов, которые вы предлагаете заказчикам.
Это вот этот вот квадратик. То есть, грубо говоря, да, у нас есть, ну, сейчас в районе 15 шаблонов ситуации, среди которых в том числе есть как раз там встречи, назначения и увольнения. А еще там были какие-то сделки, как подвид, да. И да, вот такого рода шаблоны мы сейчас собираем и их просто заполняем. То есть, ну, то, что вы называете отношениями, то есть терминологическое расхождение происходит.
У меня вопрос, задающий вопрос. У меня такое впечатление по вашим вопросам складывается, что у вас есть некая идеальная модель в голове, и вы пытаетесь как бы сравнить вот две системы.
Да, это неправильно.
Нет. А вы знаете вообще какие-то вот, скажем так, коллективы, которые, собственно, вот этой категоризации, связи, сбором фактов, активизации фактов
собирают? Я думаю, что мы их только что перечисляли тут во время нашего экзаменационного вопроса. Что да, мы их знаем.
Вот с той линии было, я точно могу сказать, что мы не знаем явно тех, кто эти факты не только изучает, или умеет тот же факт, это отношение. А вот у вас просто такое слово предсказание. Это вот мышление.
Ну, нет, это немножко громкое слово. Тут скорее вопрос не в предсказании того, что что-то случится, так вопрос, ну, по крайней мере, не ставится, а в том, чтобы выявить то, что что-то происходит на ранней стадии, пока еще об этом все не заговорили. То есть, грубо говоря, это что-то отличное от основного тренда и там в перспективе стремительно набирающее количество там обсуждений.
Тут просто есть вот еще такой кейс, это, конечно, ваша собственная цель, да, здесь. Может быть, вы про это тоже думали, конечно, это может быть банально, но вот в части предсказания, вот в этом смысле, да, наверное, вот такая система, я не знаю, сколько это близко к нашим фактическим делам, а она пользовалась популярностью в разных службах.
Вы про IBM-овскую IT, что ли, говорите?
Нет.
Профиль заказчика.
Профиль заказчика.
Федеральная
служба. Которые, например, смотрят по регионам, скажем, состояние напряженности социальной или какой-то еще, и выявляют, что вот там, в этом регионе зреет как удар. Вот, то есть определенный тип фактов, то есть и региональный, или что-то еще. Ну, понятно, то есть, если вы
говорите,
что это. То есть, в принципе, вот, мне кажется, чем-то образом вот такого, другой разрез этого же, это вот может быть, насколько это право для университета, в том числе для социальной, да, действительно, какие-то такие вот исследования, социально-политические уровни исследования.
Да.
Когда, собственно, частные лица, исследователи, вы, например, можете предоставить какой-то сервис с такими типовыми сценариями, собственно, какой-то сервис деятельности, там, социолога, критолога, чего-то такое, и вот таким образом пользователя вести по этому алгоритму, чтобы он исследование проводил собственно. Единственная проблема, что в данном случае, конечно, вам не платить. То есть, может быть, если вы хотите это бизнес, то есть, может быть, вам может платить университет, если вы, например, сделаете какое-то типовое решение, скажем, для университета социально-политической права, социальной области. Но, допустим, частные лица исследователи вам не согласен, что...
Я, извините, я бы с вами поспорила.
Вы платили?
Ну, я бы... Я лично нет, потому что я, скажем так, не олигарх. Но я как минимум знаю несколько, скажем так, достаточно крупных пиар-агентств, которым это было бы интересно. Как минимум, некоторые, скажем так, задавали мне подобные вопросы. Я сейчас поясню, почему. Потому что, ну вот, скажем так, в случае какого-то там наводнения, это вряд ли сказано. А вот в случае, допустим, какого-то информационного манипулирования, намеренное создание некоторого информационного события, они же все простраиваются. То есть, когда за месяц до старта Лужкова начали наезжать на Интека, как бы очень сильно, это было понятно, да, то есть как бы трогали всех, кто вокруг Лужкова, дискредитировали, и как бы у тех, кто с этим рынком знаком, сразу как бы складывается впечатление, что там под Лужкова копают и так далее. То есть вот такие вот вещи, которые просчитывались в карты, они как бы
существуют. На Яндекс те же пассажи часа дня делают. Вот вы не сравнивались?
Я помню, что мы сравнивались с пресс-портретами только, а вот именно эти новости нет, потому что они все-таки немножко по-другому это все дело строят. И мы как-то потихонечку сползли к теме анализа и выявления событий, которая вообще в докладе не была представлена. Если она в аудитории такой интерес имеет, то я готов обсудить с Галиной Витальевной еще один доклад уже по этой теме и подробно ее рассказать.
Ну, с удовольствием предоставим площадку уже после Нового года, потому что здесь как бы уже все расписано, да, вот, после Нового года.
Чуть в другую сторону вопрос. Вы сели на ходу и на РДФ-хранилище. Почему?
Ну, потому что мы, когда собирали LiveJournal и хранили его в SQL-сервере, мы вообще на майкрософтских технологиях завязаны. И ну, было бы логично использовать именно майкрософтовские серверы для хранения.
Совершенно осмысленно ушли от реляционных.
Ну, там проблема в том, что вот для того, чтобы хранить трехмесячный дамп ЖЖ-шки и делать к нему запросы, SQL-сервер пожирает 20 гигабайт оперативной памяти. Как бы, ну, я думаю, что с некоторой оптимизацией, опять же, если использовать Oracle, то получится немножко меньше, 15, скажем, но это все равно много, и очевидно, что если эта коллекция продолжает расти, да хотя бы размером годовой, то жить так дальше нельзя. Так что, да, это был осознанный ход.
По времени не жмет?
Ну, зато память жрет меньше. Не, ну там, если через файл секвенсы все хранить, то он достаточно нормально работает. И, ну, я не уверен, что я смогу сейчас там на какие-то тонкие вопросы ответить, потому что это как раз один из членов нашей команды больше занимается, а я могу быть недостаточно компетентен. Но вроде как такой переход был оправданным и сейчас стало лучше.
А у вас все алгоритмы на Hadoop или у вас только хранение?
мы перекидывали вот классификацию уже под Hadoop и в этой парадигме. Но да, остальные алгоритмы у нас написаны на плюсах, и там просто происходит выгрузка, а дальше все дело отправляется на обработку. Ну, на самом деле, как бы, это так, потому что кластеризацию еще надо голову сломать, чтобы распределенно сделать, например, как задачу, да, это раз. Она плохо распределяется, это должна быть какая-то штука с общей памятью все-таки, чтобы она более-менее быстро считалась. Вот. А во-вторых, если все-таки там исповедовать сервис-ориентированную архитектуру, то там неизбежно происходит разделение на что-то хранящее и выгружающее, что-то обрабатывающее. То есть нельзя на Hadoop вот и хранить данные, и обрабатывать поисковые запросы и выгрузки, и в то же время обсчитывать. Это просто неэффективно получается, проще скинуть задачу вот фильтрации на Hadoop, а задачу обработки уже на другую машину, которая, да, по сети гоняются данные. Ну, я не знаю, насколько такая архитектура хороша и правильна. Если здесь есть люди, которые разбираются в этих вопросах, то я очень хочу с ними познакомиться.
А вы не думали о партнерстве со всякими компаниями, как Public, Диалоги?
Ну, у Медиалоги вроде как все свое есть, и мы им не очень интересны. Ну, я даже не знаю, я, если честно, не думал. Мне вот как-то ближе какая-то такая более академичная.
Все остальные обсуждения в персональном порядке, думаю, я сейчас с удовольствием с вами пообщаюсь. Спасибо.